среди исторических мифов, вбитых в наше сознание псевдодемократическими публицистами конца 80-х, существует мифологема о так называемом «философском пароходе», который преподносится как едва ли не главное звено в страшной цепочке большевистских злодеяний, приведших к почти полной замене природно-русской элиты, составлявшей цвет блистательной русской цивилизации, на элиту новую, советскую, интернациональную, не столько по происхождению, сколько главным образом по мировосприятию. Причем следует заметить, что определение «интернационализм» в идеологии этой новой элиты скорее следует трактовать как интернацизм, то есть не содружество равных, но тотальное уравнивание всех, что, по сути, означает запрет на национальную самоидентичность.
Как и во всяком мифе, в понятии «философский пароход» присутствует изрядная доля правды. Такой пароход был.
«Философский пароход» — это собирательное имя для двух рейсов немецких пассажирских судов. «Обербюргермайстер Хакен» — 30 сентября и «Пруссия» — 16 ноября. Доставивших из Петрограда в Штеттин более 160 человек, высланных из России, представителей образованных слоев общества. Среди 225 человек, высланных летом-осенью 22 года за границу и в отдаленные районы страны. Врачи – 45 человек. Профессора и педагоги – 41. Экономисты, агрономы, кооператоры – 30. Литераторы – 22. Юристы – 16. Инженеры – 12. Политические деятели – 9. Религиозные деятели – 2. Студенты – 34 человека.
По-настоящему замечательных имен было немного, хотя это были блистательные имена. Иван Ильин, Сергей Трубецкой, Сергей Булгаков, Корсавин, Петерим Сорокин, Осоргин, Франк, Бердяев. Были просто блестяще образованные профессора и ученые-исследователи. И были откровенные негодяи, вроде соратников Ленина по Союзу борьбы за освобождение рабочего класса Екатерины Кусковой и Александра Потресова. А еще было много меньшевиков и членов Бунда, весьма условно попадавших под определение русской интеллигенции.
При ближайшем рассмотрении акция с рейсом обербургомистра Хагена вообще подозрительно напоминает классическую схему внедрения спецслужбами агентов влияния. В данном случае операцию ЧК по внедрению агентуры в русскую эмигрантскую среду.
Но это дела дней давно минувших. Зачем же потребовался философский корабль нашим современникам, идеологам так называемой перестройки, разрушившей Советский Союз, едва не погубившей возникшую на его руинах новую Россию?
Рожденный в перестроечные годы, миф о философском пароходе призван был скрыть правду об истинных масштабах преступлений Ленина, Троцкого и иже с ними. И вот что замечательно, создавали его как раз те, то на словах своей главной задачей провозглашали борьбу с коммунистическим наследием.
Это значит только одно. Это люди того же круга и пошиба, что их предшественники. Сменив вывеску и флаг, они стремятся сохранить господство над умами и сердцами народа, некогда расстрелянного и изнасилованного их физическими и идеологическими предшественниками.
Причем надо понимать, что исторический миф, хотя и заведомо не является абсолютной реальностью, но он далеко не всегда является социальным злом. Мифологема, комплементарная архетипу народного сознания, к примеру, поддерживает нравственные устои. Возвышающая дух мифологема, частично будучи вымыслом, стимулирует вполне реального человека, даже перед лицом смерти, следовать определенной нравственной канве.
История пишется так. Реальный подвиг порождает светлый миф, а светлый миф порождает новый блистательный подвиг. Но в сегодняшней серии для нас главным моментом является то, что основным носителем исторического самовосприятия, то есть позитивной мифологии, являются живые люди. Национальная элита.
В обществе существует два типа элиты. Элита правящая или номенклатурная, определяющая материальный путь развития страны. В эту элиту попадают по назначению. Но есть и другая элита. Элита качественная. Это те люди, совокупная деятельность которых определяет национальное самосознание. Общество бывает прочным только тогда, когда две этих элиты совпадают в своих интересах. У большевиков, пришедших к власти с Маузером в руке и кровавой Библией от Маркса и Ленина возле сердца, было слишком мало общего с дореволюционной русской элитой, чтобы они могли ужиться вместе даже на таком просторном участке земли, как 1/6 часть мировой суши. Интернациональный человек Ленин вообще был невысокого мнения о русском народе и о его интеллектуальной элите в частности. Но если обычных русских людей, создавших одну из величайших империй в истории человечества, неудавшийся самарский адвокат Ульянов попросту считал плохими работниками, то о русской интеллигенции он выражался еще категоричней.
Интеллигенция – это не мозг, это г***о нации.
Владимир Ильич Ленин. А под интеллигенцией Ульянов понимал не просто образованные классы общества. В соответствии с ленинским определением к этой категории принадлежали Пушкин и Гоголь, Достоевский и Чехов, Чайковский и Мусоргский, Менделеев и Павлов.
Так сложилось, что русское общество всегда было литературно-центрично. Это неудивительно для воспитанного в христианских ценностях народа. Народа, главная книга которого начинается словами. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. А высшим достижением русской литературы был Федор Михайлович Достоевский с его решительным неприятием любых грядущих благ, если ради них должна пролиться хотя бы одна слеза невинного ребенка. Да и самих революционеров Федор Михайлович считал не более, не менее, как земным воплощением инфернальной бесовской породы. С такой интеллигенцией Ленину, Троцкому и компании было не по пути.
Вывод был по-ленински прост и решителен. Образованные классы русского общества подлежали тотальному уничтожению. Можно уничтожить 1 миллион крестьян и рабочих. И можно уничтожить 1 миллион тех, кто составляет реальную национальную элиту. Убийство любого человека, вне зависимости от его социального положения, есть и величайший грех перед Богом, и высшее уголовное преступление перед земным судом. Но уничтожение национальной элиты приводит к результатам, которые будут проявляться даже и многие годы после уничтожения решившегося на подобные злодеяния режима.
Надо понимать, что сегодняшнее наше неумение построить нормальную государственную жизнь, преодолеть коррупцию и жить нравственно здоровым обществом, все это родом не из брежневского застоя, не из лихих 90-х и тем более не из года 1937-го, когда главным образом пошли под сталинский нож активные строители революционного концлагеря. Но все это есть прямое следствие физического уничтожения реальной русской элиты, осуществленное в период революции, гражданской войны и в не меньшей степени в первые годы советской власти. Напомним.
Только в Петрограде и только в течение 3 дней после убийства Леонидом Кенигиссером Соломона Урицкого было бессудно убито 10 тысяч человек.
И надо понимать, что это были не рабочие из фабричных окраин, это как раз и были представители образованных классов. Ничуть не больше церемонились Ленин и Троцкий с лучшими людьми, побежденные ими России и по окончании гражданской войны.
В том же Петрограде весной 21 года было инспирировано так называемое «дело Таганцева», замолчать которое оказалось невозможным, поскольку в числе расстрелянных по делу оказался и выдающийся русский поэт Серебряного века Николай Гумилев.
В поле зрения питерских чекистов попадает сын известного в России криминалиста, почетного академика Николая Степановича Таганцева. Профессор географии Владимир Таганцев, который на свои средства помогал интеллигентам бежать за границу. В начале мая в Петрограде при задержании чекисты смертельно ранили подполковника Шведова. А 30 мая при переходе финской границы красной погранохраной был убит морской офицер Герман. Эти и другие факты свели воедино, представив как звенья одной цепи.
В мае 1921 года ВЧК по делу Петроградской боевой организации Владимира Николаевича Таганцева было арестовано 833 человека, расстреляно по приговору или убито при задержании 96 человек, отправлено в концентрационный лагерь 83, освобождено из заключения 448. Самой знаменитой жертвой дела стал арестованный 3 августа и расстрелянный 24 числа того же месяца поэт Николай Гумилев. Дело поэта вел следователь Петроградской ЧК Якоб Саулович Якобсон.
Секретарь Ленина, а позднее заместитель Ягоды Яков Аграров, возглавлявший следствие по этому делу, так объяснил жестокость, проявленную даже к непричастным.
В 1921 году 70% петроградской интеллигенции были одной ногой в стане врага. Мы должны были эту ногу ожечь. Яков Агранов.
Еще жестче говорил об отношении к интеллигенции прямой начальник Агранова Лацис.
Лацис Мартын Иванович. Настоящее имя и фамилия Ян Фридрихович Судрабс. Партийный деятель. Один из руководителей органов государственной безопасности. Один из самых убежденных сторонников усиления карательных функций ВЧК. Апологет красного террора. Отличался беспримерной жестокостью. Постоянно требовал от ЧК все новых и новых расстрелов, подчеркивая, что для вынесения смертного приговора нет необходимости в доказательстве вины арестованного. А ЧК должны руководствоваться лишь революционным сознанием.
А сознание палаца должно было работать так.
Не ищите данных в следственном материале, а спрашивайте, к какому классу и воспитанию принадлежит обвиняемый. Мартын Лацис.
Философский пароход покинул Петроград осенью 22 года, а весной того же года в ходе кампании по ограблению русской церкви Ленин писал следующее.
Чем больше представителей духовенства и реакционной буржуазии нам удастся по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать.
Но откуда в таком случае возникает феномен философского парохода? Откуда эта несвойственная Ленину и Троцкому мягкотелость, каковая наблюдалась в их карательных действиях против русской интеллектуальной элиты весной, летом и осенью 22 года? Что крайне важно, никогда не наблюдалось ни до, ни после этого периода. Ответ крайне прост. Причиной была Генуэзская конференция.
Генуэзская конференция. Международная встреча по экономическим и финансовым вопросам в итальянском городе Генуе. Проходившая с 10 апреля по 19 мая 22 года. При участии представителей 29 государств, 5 британских доминионов и советской делегации во главе с наркомом иностранных дел Георгием Чичериным. В состав советской делегации также входили Леонид Красин, Максим Литвинов, Вацлав Воровский, Ян Рудзуток, Адольф Иоффе, Христиан Раковский, Нариман Нариманов, Александр Шляпников и Борис Штейн.
Официальный лозунг, под которым собиралась конференция, обозначался как поиск мер по экономическому восстановлению стран Центральной и Восточной Европы. Реальным же содержанием была выработка программ дальнейшего ограбления Германии и России.
Специальный комитет экспертов, работавший в Лондоне с 20 по 28 марта 1922 года, подготовил проект резолюции, в которой от Советской России требовалось признать все долги и финансовые обязательства всех прежних режимов России, принять на себя ответственность за все убытки от действий как советского, так и предшествующих ему правительств или местных властей.
Интересно, что американские банкиры, оплатившие через германские банки услуги Ленина, Троцкого и прочей компании могильщиков российского государства, своих представителей не прислали. Американская делегация на этой конференции отсутствовала. Это и понятно. Хотя легендарный заказчик русской революции Якоб Генри Шиф уже 2 года как был в могиле, его идейные финансовые наследники при активнейшем участии Льва Троцкого уже заключили в побежденный интернационалом России абсолютно кабальные для советской страны договоры.
Сегодняшняя Европа имеет обыкновение попрекать Российскую Федерацию пактом Молотов-Риббентроп, между тем, как основы сотрудничества в военной области между двумя государствами были заложены именно в Генуе 22 года. И в этом сотрудничестве образца 22 года не было ничего преступного, ибо Веймарская Республика и Третий Райх Адольфа Гитлера – это два абсолютно разных государства. Кстати, как и большевиков в России, Адольфа Гитлера к власти приведут вовсе не германские промышленники, а все те же пресловутые американские финансисты. Именно они с 1929 года осуществят масштабное финансирование германских нацистов, что и позволит Гитлеру в 1933 году прийти к власти абсолютно демократическим путем.
В ходе же Генуэзской конференции советская и германская делегации 16 апреля 22 года в курортном местечке Раппало подписали первый советско-германский договор. Именно на его основе в 20-е годы проходил обмен военными доктринами и технологиями. И договор этот не был преступным, ибо Веймарская республика за преступления Гитлера ответственности не несет.
Зато наши бывшие союзники по Антанте несут ответственность не только за ограбление и разрушение России, но и за послевоенное беспрецедентное ограбление Германии, которое, собственно, и привело к появлению нацистского режима.
Впрочем, в отличие от договора в Рапалло, преступной была и сама Генуэзская конференция, на которой Европа в надежде на будущую поживу приступила к легализации ленинско-троцкийской диктатуры. Не стоит говорить о том, до какой степени в этой легализации были заинтересованы сами новоявленные хозяева России. Между тем, Ленин отчетливо понимал, что общественное мнение Европы, несмотря на волю правящей элиты, может склониться не в его пользу.
Не будем забывать, что в это время европейские столицы, в первую очередь Париж и Берлин, были буквально наводнены русскими беженцами, готовыми свидетельствовать перед человечеством о преступлениях большевизма.
Участие большевиков в конференции вызвало негодование в среде русской эмиграции. Проходившее в ноябре 1921 года заграничное собрание русских церквей, известное в литературе как Первый всезарубежный русский собор, приняло в декабре специальное обращение к конференции, написанное митрополитом Антонием Храповицким, в котором говорилось следующее.
Среди множества народов, которые получили право голоса на Генуэзской конференции, не будет только представительствовать 200-миллионный народ русский, потому что невозможно же назвать его представителями, и притом единственными, его же поработителей.
По современным меркам послание абсолютно нетолерантное. Но мы приводим документ таким, каким он вышел из-под пера писавших его людей. Впрочем, при полном прочтении становится ясно, что мировоззрение реальной русской элиты, каковой принадлежали участники того легендарного собора, не имеет ничего общего с шовинизмом или с вульгарным национализмом.
Впрочем, если бы вожди большевиков и не были инородцами и иноверцами, то и тогда какая же логика может признать право народного представительства за теми, кто поставил себе целью совершенно уничтожить народную культуру, то есть прежде всего то, чем народ жил почти тысячу лет, его религию? Завоеватели-большевики казнили сотнями тысяч русских людей, а теперь миллионами морят их голодом и холодом. Где было слышно, чтобы интересы овечьего стада представляли собой его истребители-волки? Народы Европы, народы мира, пожалейте наш добрый, открытый, благородный по сердцу народ русский, попавший в руки мировых злодеев. Не поддерживайте их, не укрепляйте их против ваших детей и внуков, а лучше помогите честным русским гражданам. Дайте им в руки оружие, дайте им своих добровольцев и помогите изгнать большевизм. Этот культ убийства, грабежа и богохульства из России и всего мира.
Надо ли говорить о том, что все выше прозвучавшее было правдой? Надо ли говорить о том, что европейские газеты отказались печатать текст воззвания? Надо ли говорить о том, что каждый порядочный образованный русский человек, переживший революцию, покинувший родину или оставшийся в ее святых пределах, не мог не признавать истинности этого обращения?
Русская интеллигенция подлежала истреблению не только потому, что она исповедовала иные ценности, нежели те, что не на словах, а на деле исповедовали Ленин, Троцкий и прочие, но еще и потому, что она была опаснейшим свидетелем преступлений, творимыми Лениным, Свердловым и Троцким, их партией по заказу американского финансового истеблишмента. Русская интеллигенция должна была умереть. С конца 22-го года открытая бойня возобновилась. Философский пароход выполнил свою задачу. И дым его труб был всего лишь дымовой завесой, которой победившие большевики окружили тайну бесчетных могил, покрывших великую русскую равнину в первые годы большевистской диктатуры.
Справедливости ради должно сказать, что именно с этого момента на русской почве начинает работать известный парадокс о драконе. Дракон умер, и да здравствует дракон. Уходит естественная русская элита, но и большевистская элита не остается однородной.
Помимо своей воли, ленинское крыло партии и, в первую очередь, поднимающийся к высотам партийного олимпа Сталин, в отличие от Троцкого и его союзников, начинают врастать в русскую национальную почву. Этот интерес сугубо эгоистичен и страшен для истребляемого народа. И Ленин, и Сталин продолжают истреблять русскую духовность, но с этого момента они невольно начинают спасать ненавистную им Россию как географическое пространство, как совокупность природных ресурсов и геостратегических реалий, без сохранения которых спустя 80 лет было бы невозможно говорить не только о возрождении, но и о физическом существовании русского народа.
И нельзя не сказать, что именно в это время происходит трагическое вживление в Россию, как в этно-географическую общность. То трагическое соединение, которое в последующие годы заставит наиболее трезвых мыслителей русского зарубежья отказаться от идеи силовой борьбы с советами. Ибо не будет в тогдашнем мире такого политического хирурга, каковой мог бы острым скальпелем иссечь метастазы коммунизма из русского государственного тела, не истребив при этом и весь пораженный этой зловещей опухолью русский народ.
Но прошла Генуэзская, а вслед за ней и Гаагская конференции, и большевики вернулись к своей классической манере обращения с русским народом и его национальной элитой. Они возобновили большой террор.
В конце 1924 года ГПУ арестовало 13 человек, вчерашних крестьян, начинающих поэтов. Группа получила название «Орден русских фашистов». Алексей Ганин был назван руководителем организации.
Ганин Алексей, русский поэт и прозаик, родился в Кадниковском уезде Вологодской губернии в семье крестьянина. Образование – двуклассное земское училище в селе Усть-Кубинское и городская гимназия в Вологде. Учился в Вологодском фельдшерско-акушерском училище. Первые стихи Ганин опубликовал в Вологодской газете «Эхо». В 1914 году поэт идет в армию и получает назначение в Николаевский военный госпиталь. В 1916 году знакомится с Сергеем Есениным, служившим в госпитале Царского села. В 1920-21 годах Ганин издает в Вологде миниатюрным изданием поэму «Звездный корабль». В 1923 году Ганин переезжает в Москву, где и выходит полный и последний сборник его стихотворений «Былинное поле». По своей направленности он близок к группе новокрестьянских поэтов. 30 марта 1925 года на территории Бутырской тюрьмы Алексея Ганина с шестью товарищами расстреляли. Прах был тайно погребен в парке Яузской больницы. Остальные пошли на Соловки, откуда вернулось лишь двое.
Нет ни малейшего сомнения, что орден русских фашистов – плод болезненной фантазии чекистов и инспирирован по сценарию Дзержинского, Минжинского, Блюмкина, Лациса, Петерса, Ягоды и Ягуды и других руководителей ГПУ.
Заметим, что руководил следствием все тот же Яков Агранов, в 21 году обрекший на смерть одного из лучших русских поэтов Серебряного века Николая Гумилева, а помощником выступает убийца германского посла Мирбаха, бывший эсер и приятель Троцкого Яков Блюмкин.
Обвинение крестьянского поэта Ганина в фашизме было столь смехотворно, что дело по обвинению Алексея Ганина было прекращено 6 октября 1966 года за полным отсутствием состава преступления. Ганин посмертно был реабилитирован. Вот только реабилитация не может вернуть человеку вот эту у него жизнь.
Спустя полгода в петроградской гостинице «Англитер» Яков Блюмкин организует замаскированное под самоубийство зверское убиение Сергея Есенина. Так будет расчищаться дорога для новых поэтов-интернационалистов, задача которых – прославление организованного Лениным и Троцким русского Холокоста.
В 28-м году прогремит шахтинское дело, а за ним дело так называемой «Промпартии». Так, вслед за поэтами и философами, начинается истребление технической элиты старой России. Еще год спустя Тухачевский инспирирует чистку, говоря человеческим языком, физическое уничтожение оставшихся на службе в РККА офицеров императорской армии. Истребление уцелевшей русской военной элиты получит красивое название «Операция «Весна».
Именно кровавая Тухачевская весна а вовсе не репрессии пресловутого 37-го, будут причиной отсутствия у Красной Армии квалифицированного военного руководства, обрекшего миллионы русских солдат на плен и мучительную голодную смерть в немецких концентрационных лагерях трагическим летом 41-го.
В 37-м году под чекистский нож пойдут миллионы невинных. Но 37-й год – это еще и попытка Сталина хирургическим путем вырезать из национального организма зловещие метастазы большевистской псевдоэлиты, насильственно воссевшей на законное место истинных носителей традиционной русской духовности.